Нуждается ли его рукопись во вступительном слове, трудно сказать. У меня, во всяком случае, есть потребность прибавить к страницам «Степного волка» некоторое количество собственных, где я пытаюсь записать свои воспоминания, с ним связанные. Знаю я о нем мало, а его происхождение, да и все его прошлое, мне так и неизвестно. Но у меня осталось сильное и, что бы там ни было, приятное впечатление от его личности. Степной волк был человек лет 50, который несколько лет назад зашел в дом моей тетки в поисках меблированной комнаты. Сняв мансарду и смежную с ней спаленку, он через несколько дней явился с двумя чемоданами и большим набитым книгами ящиком и прожил у нас месяцев 9-10. Жил он очень тихо и замкнуто, и если бы не соседство наших спален, повлекшее за собой случайные встречи на лестнице и в коридоре, мы, наверное, так и не познакомились бы, поскольку общительностью он не отличался. Он был высший, неведомый мне до толи степени необщителен. Он был и правда, как он иногда называл себя, степным волком, чужим, диким и одновременно робким, даже очень робким существом из иного мира, чем мой. С каким глубоким одиночеством свыкся он из-за своих склонностей и своей судьбы, и сколь сознательно усматривал он в таком одиночестве свою судьбу, это я узнал, впрочем, лишь из ниже следующих, оставшихся от него записей. Но уже и раньше, благодаря коротким встречам и разговорам, я в какой-то мере его распознал. И нахожу, что образ, вырисовывающийся передо мной из его записей, в общем, соответствует той более бледной и менее полной, конечно, картине, которую я составил себе на основании нашего личного знакомства. Случайно я присутствовал при том, как степной волк впервые переступил порог нашего дома и снял жилье у моей тетки. Он пришел в обеденное время. Тарелки еще стояли на столе, а у меня оставалось еще полчаса до ухода в контору. Я не забыл странного и очень двойственного впечатления, которое он произвел на меня с первого взгляда. Вошел он через застекленную дверь, предварительно позвонив в нее. И в полутемной передней тетка спросила его, что ему нужно. А он, степной волк, запрокинул, принюхиваясь, свою острую, коротковолосую голову, повел нервным носом, потягивая воздух вокруг себя, и, прежде чем ответить или назвать свое имя, сказал: «О, здесь хорошо пахнет». Он улыбнулся, и моя добрая тетка тоже улыбнулась. А я нашел эти приветственные слова довольно смешными и почувствовал к нему какую-то неприязнь. «Ну да», — сказал он, — «я пришел по поводу комнаты, которую вы сдаете». Когда мы втроем поднимались по лестнице в мансарду, я сумел рассмотреть его лучше. Он был не очень высок, но обладал походкой и осанкой рослого человека. Носил модное и удобное зимнее пальто. Да и вообще одет был прилично, но небрежно. Выбрит гладко, и волосы его, совсем короткие, мерцали проседью. Сначала его походка мне не понравилась. В ней была какая-то напряженность и нерешительность, не соответствовавшая ни его острому резкому профилю, ни тону и темпераменту его речи. Лишь позже я заметил и узнал, что он болен, и ходить ему трудно. Со странной улыбкой, которая тоже была мне тогда неприятна, он осмотрел лестницу, стены и окна, и старые высокие шкафы в лестничной клетке. Все это ему как бы и нравилось, и в то же время чем-то смешило его. Было вообще такое впечатление, что он явился к нам из другого мира, из каких-то заморских стран, и находит все здешнее, хоть и красивым, но немного смешным. Держался он, ничего не скажешь, вежливо, даже приветливо. Сразу же и безоговорочно одобрил дом, комнату, плату за жилье и завтрак и прочее. И все-таки от него веяло чем-то чужим, чем-то, как мне показалось тогда, недобрым или враждебным. Он снял комнату, снял заодно и спаленку, осведомился об отоплении, воде, услугах и правилах распорядка, выслушал все внимательно и любезно, совсем согласился, сразу же предложил задаток, и все же казалось, что он не очень-то в это вникает, что он сам себе смешон в своей роли и не принимает ее всерьез, что ему странно и ново снимать комнату и говорить с людьми по-немецки, ибо, по сути, внутренне он занят совсем другим. Таково примерно было мое впечатление. И оно осталось бы неблагоприятным, если бы с ним не пошли вразрез и его не исправили всякие мелкие черточки. Прежде всего, лицо нового жильца, которое мне с самого начала понравилось. Несмотря на что-то диковинное во взгляде, оно понравилось мне. Это было лицо, может быть, несколько необычное и печальное, но живое, очень осмысленное, четко вылепленное и одухотворенное. Примирительнее настроило меня и то, что в его вежливости и приветливости, хотя они, видимо, стоили ему некоторых усилий, не было ни тени высокомерия, напротив. В них было что-то почти трогательное, что-то похожее на мольбу. Объяснение этому я нашел лишь позднее, но это сразу же немного расположило меня к нему. Еще до того, как осмотр обеих комнат и остальные переговоры закончились, истек мой обеденный перерыв, и мне пришлось отправиться на службу. Я откланялся и оставил его в обществе тетки. Вечером, когда я вернулся, она сказала мне, что он снял жилье и на днях переберется, но попросил не прописывать его в полиции, потому что он, по своему нездоровью, терпеть не может всяких формальностей, хождения по канцеляриям и так далее. Хорошо помню, как это меня тогда озадачило, и как я посоветовал тетке не соглашаться с таким условием. Именно в сочетании со всем непривычным и чужим в облике нашего посетителя его страх перед полицией показался мне подозрительным. Я заявил тетке, что, имея дело с совершенно незнакомым человеком, никак нельзя уступать этому вообще-то странному требованию, исполнение которого может при случае повлечь за собой весьма неприятные для нее последствия. Но тут оказалось, что тетка уже обещала ему исполнить его желание, и что она вообще уже очарована и покорена незнакомцем, ведь она никогда не пускала жильцов, если не чувствовала возможности какого-то человеческого, дружеского, заботливо-родственного, точнее даже материнского отношения к ним, чем многие прежние жильцы вовсю пользовались.